Александр Асмолов. Бродячая душа. Мистический роман. Текст читает Сергей Уделов. Храни наследие богов, оберегай отцов знамена. Вдали от милых берегов нет лучше в мире медальона. Глава первая. Москва. Каланчевская. Поток приезжих из только что прибывшего утреннего поезда Кузнецк-Москва стремительной волной вливался в станцию метро, удобно расположенную в здании вокзала. И лишь небольшая часть пассажиров, не желавшая быть как все, проследовала на Комсомольскую площадь. Столичный ритм всегда вызывает недоумение у понаехавших. Куда и зачем так нужно спешить? Впрочем, никто и не собирался ничего объяснять. Разве что с противоположной стороны привокзальной площади за скромным пареньком с потертой дорожной сумкой молча наблюдало солидное здание. Картина была привычной. Приезжий озадаченно крутил головой, а не бил челом перед одним из старейших вокзалов Белокаменной, построенным когда-то под единоличным подрядом купца первой гильдии Торлецким. Похоже, парнишке было невдомек, что полтора века назад это был Николаевский вокзал, в 1923 году переименованный в Октябрьский, а в 1937 — Ленинградский. Революционные завихрения 90-х коснулись только имени северной столицы, оставив название самого вокзала в Москве нетронутым. Это был старожил на Каланчевском поле, где позже появились ярославские и казанские собратья. Он помнил, как вместо башенки с часами над небольшим зданием Матвея Левистома знатоки фольклора задумали возвести солидный вокзал с башней в честь казанской княжны Сююмбике с золотым петушком наверху, олицетворявшим дракона Зеланта. Но началась Первая мировая, потом гражданская. Все закончилось скромнее. На фасаде казанского вокзала появились часы с боем. Правда, в 1941-м немецкая бомба остановила их ход до 70-х. Теперь-то уж и Каланчевку мало кто вспоминает, а вместо Комсомольской чаще говорят о площади трех вокзалов. Пройдя метров 10 от двери вокзала, приезжий остановился. Он задрал голову и, не обращая внимания на недовольные возгласы вечно спешащих москвичей, стал с восторгом разглядывать все вокруг. Высокие здания, окружавшие площадь, столичную суету, потоки машин, голубое небо и неугомонных стрижей, виртуозно выписывающих в нем замысловатые пируэты. Лето в Москве. Подняв недовольный взгляд на преграждавшего дорогу парня и натолкнувшись на восторженное выражение его лица с бесшабашно счастливой улыбкой, прохожие мгновенно смягчались и прощали приезжему странную выходку, скорее похожую на встречу с закадычным другом из дома напротив, с которым можно пробежаться по родному поселку из одного края в другой, то ли гоняя мяч, то ли спасаясь от крикливой бабки, бдительно охраняющей свой сад. «Тебе ноутбук не нужен?» Неожиданно оборвал возникшие приятные воспоминания паренька неуверенный женский голос. «Что?» Приезжий медленно обернулся, стараясь понять, кто его спрашивает. «Почти новый. Недорого». На него в упор смотрели очень выразительные печальные глаза. Их неподвижный взгляд был тяжелым, даже угрюмым, что было так неуместно этим погожим июльским утром. «Ты не думай, это мой», — донеслось откуда-то издалека. «Просто очень деньги нужны». Парень все еще не мог оторваться от печальных глаз, не видя, кто с ним говорит. Повисла тягостная пауза. Постепенно в его сознании стало прорисовываться незнакомое женское лицо. Какая-то боль тяжелой печатью лежала на нем, скрывая и возраст, и национальность, и что-то еще такое, что присуще живому человеку. «Да я только приехал!» Его глупая фраза чуть разрядила обстановку. «Заметно. В уголках печальных глаз что-то изменилось. Издалека? Из благодатки?» Это было так неожиданно, что подобие улыбки тронуло ее ненакрашенные губы. «Что ж ты из благодати-то уехал?» «Нет, это наш поселок, так называется». Парень ухватился за извечную тему всех 47 жителей, невесть откуда взявшихся в местечке Кузнецкого района Пермской области, чьи дома располагались вдоль автомобильной трассы «Урал», которая не только кормила их, но и постоянно снабжала любопытными слушателями. Он резко набрал в грудь воздуха, чтобы поведать историю своего поселка, но поперхнулся, заметив, как лицо незнакомки опять помрачнело. Затаив дыхание, словно боясь вспугнуть кого-то, парень оцепенел. Сейчас главным были вовсе не его воспоминания. «Мне дочку кормить нечем». Голос стал хриплым, словно женщина взвалила на плечи тяжелый груз и говорила только потому, что молчать не могла. «На панель не пойду. Лучше с моста вдвоем». Парень непроизвольно дернул рукой, словно хотел удержать ее от такого отчаянного поступка. Потом быстро открыл сумку и, лихорадочно покопавшись там, вытащил что-то, завернутое в полотенце. «Вот, мама вчера напекла». Житель благодатки протянул женщине сверток. «С капустой и картошкой. Берите. Вкусные». «Спасибо». Растерянно протянула та, очевидно, впервые за долгое время, проведенное в столице, встретившись с таким искренним душевным порывом. «Светке 3 месяца. У меня молоко пропало». Она запнулась, чувствуя, что сказала лишнее, и румянец вспыхнул на ее сером лице. Только тут взгляд приезжего скользнул по незнакомке. На вид ей было за 40, но нескрываемая печаль явно удваивала возраст. «Возьми за 5000». Она быстро открыла перед ним крышку ноутбука и через пару секунд захлопнула, ловко пряча компьютер под ветровку китайского покроя. «Мне молока нужно купить. Сегодня». Парень виновато вернул пахнувший чем-то вкусным сверток в свою сумку и вопросительно глянул на женщину. «А рынок есть поблизости?» «Рынок?» Она неопределенно пожала плечами. «Ну, это на метро ехать надо». «А где ты молоко покупаешь?» Он без реверансов перешел на «ты». «В переулке есть продуктовый». Женщина спокойно приняла эту манеру общения. «Около него бабки продают свежее молоко по утрам». Потом добавила. «Привозят на электричках». «Еще успеем?» С надеждой в голосе спросил приезжий. 10 нет». В ее глазах вспыхнул огонек. «Тут недалеко». Она чуть наклонила голову и уверенным быстрым шагом направилась к углу здания, краем глаза видя, что парень не отстает. Какое-то время они шли молча. Потом она неожиданно произнесла. «Меня зовут Ольга». «Леша», — тут же ответил он, постеснявшись назвать свое имя полностью. Не столько разница в возрасте, сколько угнетенное состояние женщины лежало между ними какой-то непреодолимой пропастью и мешало свободно высказать смешанные чувства сострадания,